Радиомаяк.ру представляет.
Об общественной сущности обломовщины нам расскажет...
Светлана Афанасьевна, вот товарищ старший сержант хочет ответить.
Сержант? Пожалуйста.
Школьная программа для взрослых.
Дорогие друзья, если взять и перевести Пушкина с русского на русский, ну, помните, он писал: «Откупори шампанского бутылку и перечти женитьбу Фигаро». Знаете, если перевести на современный русский, более или менее современный, шампанское откупоривать совершенно не обязательно, а вот послушать «Earth, Wind and Fire» величайшей песни всех времен народов, вот это самое оно. Я, в всяком случае, всегда так делаю. Песня очень древняя. Я помню, когда впервые я ее услышал, я был 2 метра ростом, с орлиным носом, красавец с длинными черными волосами. Сейчас уже не те времена, но песню «September», «Сентябрь» — это не намек. Спокойно, у нас скоро лето, до осени. Слушаю всегда с удовольствием. Мы сейчас с вами займемся тайнами русского языка. С большим удовольствием приветствую в эфире школьной программы для взрослых учителя словесности Европейской гимназии, а также школы Летова Татьяну Леонидовну Дик. Татьяна Леонидовна, здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте, Игорь. Тоже очень рада снова с вами беседу вести.
В такой необычной Но на большом ситуации. Расстоянии вроде... Да-да, ну, нормальная ситуация, вы знаете, я вот
ну,
тут...
Да, уже привычно.
Сейчас... Мне абсолютно. Я тут слушал новости про клещей, паразитов. Вообще слово «паразит» я употребляю очень часто. Мой кот очень любит сваливать цветы. Понимаете? Он очень любит их сваливать. Я не знаю почему. Разумеется, у меня ребенок ходит по квартире, поэтому единственное, что я ему говорю «паразит». Старое русское слово, которое пришло из греческого на самом деле. Вот так вот. Мы вот... Именно о том, как приходят слова в русский язык, вы и обещали рассказать нам сегодня. Прошу.
Да. Собственно, сегодня мы с вами поговорим о том, почему и в какие периоды времени язык вообще заимствует слова. Ой, меня слышно? У меня почему-то звук пропал.
Отлично, мы превратились в одно большое ухо. Да.
Или это было на протяжении всей истории, или, может быть, сейчас какая-то уникальная ситуация, ведь все очень любят говорить, что вот в наш язык клынул поток заимствований, и теперь наш русский язык бедный пропадет. Попытаемся поговорить о причинах заимствования и, собственно, о том, как именно слово входит в язык, и почему некоторые слова задерживаются и живут долго и счастливо, а некоторые слова становятся однодневками и уходят из языка. И, собственно, начнем мы с ответа на вопрос, действительно ли сейчас такое уникальное время, или еще были периоды в истории языка, когда заимствования были частыми и из разных языков, да, к нам текли. Собственно, конечно же, современная активизация заимствования явление не уникальное, и прежде всего иностранные слова приходят в наш язык в какие-то периоды бурной политической, экономической жизни. Конечно же, в истории России это прежде всего Петровское время, затем строительство железных дорог, это конец 19 века, потому что, понятно, коммуникации начинают развиваться и перемещаются люди из одной области в другую. И, собственно, первое условие заимствования – это, конечно же, контакт нашего народа, да, представителя одной культуры с представителями другой культуры. И здесь заимствования мы можем находить в очень ранних периодах. Конечно же, с принятием христианства на Руси к нам пришло очень много греческих слов, таких как, например, там, поп, пономарь, риза. Это все греческие заимствования.
Паразит, опять же.
Паразит, я думаю, не связано с христианским культом. Но, конечно, да. Но греческие заимствования еще связаны, например, с театром, потому что театр появился в Греции, да, само слово театр греческое. И некоторые медицинские термины, сейчас, конечно, латинские термины в основном в медицине, но, например, слово агония или слово косметический от космия украшать, это тоже греческие слова.
Вы шутку не слышали? Вы не слышали свежую грустную шутку про латынь? Но нет, она грустная очень. Это шутка времен коронавируса. Не надо учить английский, с вами будут говорить на латыни.
Ну, неплохо, кстати. В общем-то, это всем подойдет. Какую бы ты профессию ни выбрал, латынь не помешает никому. Это можно даже с оптимистической точки зрения посмотреть на это. Но хорошая шутка. Я не слышала. Вот. И, собственно, конечно же, соседи нас обогащают постоянно словами. Там от своих северо-западных соседей финнов мы взяли наименование рыбы. Там килька, навага, камбала или тундра, или пихта.
Лосось.
Да, ну, лосось, там, вот это тоже способом заимствования, там он называется лохий.
У финнов он называется лохий, у норвежцев и шведов лох.
Вот, да, ну, то есть корень такой же, но чуть-чуть произношение другое, потому что мы использовали другой способ заимствования, о котором мы поговорим позже. Из тюркских языков, например, слова там башмак, табу, наркан, сарай, и, собственно, по составу слов сразу видно, в каких сферах мы взаимодействовали с тем или иным народом. Если французы были там законодателями мод, и мы у них взяли там жилет и туфлю, и театральных, да, в том числе мод, там, оркестры, рампы, они первые в Европе завели у себя регулярную армию. Поэтому слова «офицер» и «батальон» сначала распространились по всей Европе и потом, конечно, попали в Россию. И здесь важно понять, что...
Как же не вспомнить, я прошу прощения, как же не вспомнить слово «газет»? «Газет».
Ну, это монетка
они дали
итальянская,
миру, нам
да?
Дали.
Это итальянская, но извините, первая, насколько я помню, первая... монетка, да?
Нет, первая монетка, газета, первая... Нет, это монетка, но первая газета... Это... Или просто монетка. Первая газета французская, это 1600... Рено Теофраст ее выпустил. Это 1640 какой-то год, если не ошибаюсь. Первая газета называлась «Газет», потому что за нее платили то ли сантим, то ли... Ну, в общем, самой мелкой монетой. И слово «газета» пришло, разумеется... Да. Вот. А насчет турецкого языка, знаете, ну это шутка, конечно. Я до сих пор не понимаю, почему автобусная остановка на турецком языке называется «дурак». Шутка. Но это правда. Это правда.
Ну, здесь мы уже ничего не узнаем, потому что это же независимо, это просто слово из турецкого языка, но на нашем языке звучит комично.
Да, конечно, это совпадение, просто совпадение.
Да, ну газета это получается заимствование из итальянского, просто, видимо, через посредство французского языка, потому что вот эта газета монетка, которой расплачивали за газету. Такой метонимический перенос произошел.
Да.
Собственно, на ранних этапах заимствование происходит стихийно. Редко кто-то начинает осмыслять эти заимствования, как-то на них влиять, но с развитием общества, с появлением образованного класса людей, они начинают уже сознательно относиться к заимствованиям и думать о том, когда и какое слово лучше употребить. И, собственно, у нас такой процесс начался в XIX веке, когда как раз многие дворяне говорили по-французски, и это их в том числе сподвигло рефлексировать, почему лучше употребить русское слово, где лучше употребить французское слово. И вот один из примеров. После войны 812 года Александр I поручил... перевести текст французской конституции князю Вяземскому, чтобы, собственно, учредить конституцию в России. Понятно, что нужно было на что-то опираться, текстов своих у нас таких не было, и перед ним стала задача, как переводить слова. Он советовался в том числе с Карамзиным, который очень много удачных слов ввел в наш язык. И вот, собственно, он думал, как перевести «либералите». Перевести словом «свобода» или, может быть, придумать «свободность», да, не совсем схожие значения. Или, например, «гувернмент» — правительство, да? Или «административ» — это управительный или вот административный вести слово. И даже на этих примерах мы видим, что непоследовательный язык. Он иногда выбирает слово русское, например, «правительство» мы говорим, а не «гувернмент», да? А в слове «управительный» мы все-таки сейчас используем слово «административный». А «гувернер», например, и «гувернантка» у нас совершенно в других значениях усвоились. Поэтому вот в этом смысле человек может думать об этом, но язык постепенно расставляет все по своим местам.
Я догадался, почему Вяземский так перевел.
Что именно?
Вяземский вот именно по-русски. Он хотел забыть, наверное, хотел забыть о своей работе. Дело все в том, что именно Вяземский был в это время воспитателем наследника. Нет, все-таки позже. Нет, я прошу прощения, Вяземский воспитательный наследник стал уже после смерти Александра I, но он предчувствовал, что он станет чем-то вроде гувернера. Чем-то вроде.
Видите, как языковое чутье сподвигло поменять значение. Но, опять же, сейчас мы, собственно, переходим к причинам, почему вообще язык заимствует слова. И прежде всего, самая такая банальная причина и самая важная, объективная причина — это, конечно, появление нового предмета, название которого в русском, в родном языке есть, а в языке иностранном просто еще нет. И так заимствуются слова, например, рикша из японского. У нас просто нет такого понятия и такого, соответственно, слова. Или там испанское слово сиеста. У нас другой климат, другое устройство дня, и слово сиеста нам не знакомо. Да? Или английское коала. Это изначально вообще из сиднейских языков, английским было чуть-чуть в другом фонетическом облике усвоено. У нас нет таких понятий, мы их полностью берем из языка источника. Но при этом следует понимать, что мы все равно воспринимаем такие слова как экзотические. Мы их не используем для описания какой-то своей ежедневной рутины. Кстати, слово «рутина» тоже не русское.
Рутина тоже не русская.
Но... Да,
вы
да.
Знаете, я сейчас вспомнил другое заимствование, как чукчи называют, ну, на их языке называют кошек. Я, разумеется, воспроизвести не могу, но это прямой перевод. Умные собачки.
Слушайте, классный пример. Я вот не знаю такого.
Умные собачки. У них кошек не было, русские привезли. А поскольку они поняли, что кошки умнее собак, они сказали «умные собачки».
Интересно, а у нас, кстати, в культуре собака умнее кошки, мне кажется. Кошка, она скорее своенравна, вот собака умная. Поэтому интересно, что они именно кошек называют.
В моей культуре собаки глупее гораздо. Собаки... Ну, продолжай. У нас много разных культур.
Ну, и часто особый класс вот таких слов, заимствованных вместе с объектом, который они обозначают, это слова, которые названы именами собственными. Например, такое слово «бойкот». Был такой человек... Чарльз Бойкот, он был ирландским землевладельцем, и, собственно, народ отказался обрабатывать его земли. Они объявили ему бойкот, как раз слово, которое впоследствии было названо его фамилией. Или
Сэндвич.
Тоже
Чарльз... А? Или, вы знаете, я про другого с островов вспомнил, про лорда Сэндвича.
Сэндвич, ну... Да. Я не знаю, он придумал бутерброд или сэндвич?
Да. Это очень большой английский политический деятель 18 века, на которого катили кучу, то есть его политические противники рассказывали, что он из-за карт не встает днями, что он сожительствует со своей дочерью, что он сволочь и гад. Это писатель, это политик. Он действительно придумал сэндвичи якобы для того, чтобы не отрываться от игры в карты. На самом деле он поесть любил.
Ну, то есть такой на скорую руку перекус.
Да, да, да.
Интересно. Ну, вот опять же, он, видите, изобретателем считается. А есть пример, например, с гильотиной. Там Жозеф Гильотен, французский доктор, не изобрел гильотину. Она использовалась и раньше в других странах, и носила другое название. Но он предложил ее использовать во Франции, и после этого остальные народы именно у Франции переняли это слово, и вот стали называть его именем. Хотя, в общем, он только предложил ее использовать, а сам не изобретал. Вот его имя в веках осталось.
Нет, причем удивительная вещь, вы понимаете, вот это слово, доктор Гильотен. С одной стороны, люди, которые вспоминают историю, вспоминают о французской революции, о страшной крови, люди, которые курят сигару, гильотину имеют на своем столе для обрезать, то есть это тоже гильотин.
Ну да, да, похожее устройство,
да,
конечно. Или еще один из таких примеров, тоже Чарльз Макинтош, химик шотландский, который изобрел прорезиненную ткань, из которой, собственно, стали шить плащи, которые тоже стали называть макинтошами. Да? Но это хотя бы изобретатель, это как раз вот по имени изобретателя названо. Еще один из таких забавных примеров, например, из латиноамериканских сериалов русский язык усвоил слово «фазенда». Хотя у нас нет никаких фазенд, это очень такое большое скотоводческое владение с домом, с колоннами, но русские стали называть шутливо свою дачу просто фазендой. То есть усвоили не саму номинацию, не сам объект обозначения, а просто переделали его в такую ироничную номинацию.
А некоторые, мы сейчас прервемся с вами, я сейчас вспомню, некоторые, глядя на тещу, копающуюся в огороде, называют ее Изаурой до сих пор. предание седины глубокой. Новости, новости спорта. И продолжим о русском языке.
Школьная программа для взрослых.
Дорогие друзья, я с большим удовольствием и интересом, как обычно, слушал новости, новости спорта на радиостанции «Маяк» и считал русские слова. Вы знаете, у меня что с глаголами, что с существительными получилось примерно как у Розенталя. От 50 до 60% существительных строго заимствованы напрямую и почти 70% глаголов. Мы уже даже не знаем, что такое, точнее, мы знаем, что такое вирус, но вот это безобидное яд мы не вспоминаем. Вот. Мы пьем чай, я сейчас чай пью. Мы уже забыли, что это слово пришло вместе с чаем из Китая. Как русский язык заимствует слова и не находится на грани нервного срыва? Дорогие друзья, вместе с нашей уважаемой гостьей, учителем словесности Европейской гимназии, а также школы Летова Татьяной Леонидовной Дик. Татьяна Леонидовна, продолжаем.
Итак, видите, Игорь, как вы быстро все посчитали в новостях. Наверное, вы еще уроки математики очень внимательно слушаете.
А я их веду и слушаю. Не, понимаете, вот мы даже уже не вспоминаем вот простое русское слово «трибуна». Ну, кто из нас латынь знает? Ну, никто. Вы знаете, вот у меня три было по латыни.
Ну, трибуна, трибунал.
Ну, конечно, герои.
В других сферах, да.
Герои спорта. Да, герои спорта, ни одного русского слова, ни спорт, ни герой.
Ну так и сфера, собственно, полностью заимствованная, да?
Да.
И мы говорили о причинах заимствования, говорили вот о появлении нового предмета, номинации которого просто нет в нашем языке. Но есть, конечно, еще и субъективная причина, когда или тот, кто переводит, вынужден переводить слово, или у него какая-то низкая языковая компетенция, он просто не может подобрать слово точное в языке источники, или он просто не знает такого слова, и этого слова в принципе не существует, или оно по каким-то причинам его не удовлетворяет. Вот мы рассмотрим сейчас несколько примеров, и станет понятно, когда происходит вот это сталкивание значений. Вот, например, если мы прочтение переведем словом reading, кажется, что ничего нового не вносит слово reading, и оно полностью как бы повторяет и форму иноязычную, и никакого оттенка нового не вносит. И кажется, что оно не совсем удачное. А если, например, challenge не переводить словом вызов, а оставить слово challenge, оно сейчас довольно прочно уже вошло в наш язык, и кажется, что у него есть какие-то дополнительные смыслы. Или у слова вызов, наоборот, русского, есть какие-то дополнительные значения, которые нас отвлекут от слова challenge и от той мысли, которую это слово должно доносить. И тоже хороший пример – слово «креативный». Вообще-то у нас есть слово «творческий» в языке, и, казалось бы, слово «креативный» нам не нужно. Но что произошло? Произошло распространение…
Только это сам, сейчас, секунду, пожалуйста. Главное вот в описании «творец» и «креатор», главное вот сейчас вот Пелевина не вспоминать и…
Это а я не люблю Пелевина, поэтому я точно его не вспомню. Извините.
Ну, я тоже не люблю. Мне только одна книжка у него нравится, это ранняя, Амон Ра. Просто про творцов и креаторов он очень хорошо написал. Продолжай дальше.
Вот, опять же, это один из примеров такого сознательного отношения к этим словам. Понятно, что у нас, например, креативная студия или творческая студия. В творческой студии у нас занимаются лепкой, танцами, там, не знаю, пением, да, а в креативной студии у нас придумывают концепцию бренда, там, продвижение какого-то товара, да. Соответственно, у них произошло разграничение сфер. И если под творческим мы понимаем скорее художественное творчество, то под словом креативное мы понимаем там, придумывание каких-то новых концепций, как правило, все-таки там в маркетинге и в экономике. Но при этом вот в сферу образования тоже проникает слово «креативный», и здесь уже споры. Как лучше называть, например, один из навыков – креативное мышление или творческое мышление? Вот я уже даже, возможно, не могу полностью объяснить эту разницу, но я ее ощущаю. Поэтому вот…
Я прошу прощения. Но если мы восходим к образованию слова «творчество», это делать, это просто делать. Творчество, творчество
чего-либо творить.
И
да.
Творчество и творог, они восходят к одному корню.
Но они же разрешены употреблению. Мы же не можем сказать, что творчество это, например, не знаю, там создание из мяса котлет. Вот просто такое обычное. Все-таки у нас не зря же язык живет в веках и приобретает какие-то значения. Все-таки творчество мы ассоциируем с некоторым там, писательством или музыкой, с какими-то определенными сферами.
И с ведением уже... радиопрограмм.
Здесь уже мы задаем вопрос, какое слово употребить удачнее. И, возможно, здесь уже одно немножечко в другие сферы нас вводит или начинает конкретизировать значение, и тогда, возможно, опять же, это еще такой вопрос. Заимствование становится оправданным. Или, например, слово «легитимный». Вот, казалось бы, есть слово «законный», но почему-то там, в юридической сфере удобнее использовать слово «легитимный». Более того, от него уже произошло существительное, легитимизация, да, приобретение вот этой законности. А от слова «законность» такого слова не сложилось. Получается, что вот заимственный термин, он уже живет как-то более бурно, чем русское слово. Но опять же, понятно, что сферы, которые подвержены влиянию международному, они, в общем-то, постепенно приобретают международную терминологию, и это, в общем-то, оправданно и нормально. Конечно, особый тип заимствования – это когда у нас в языке нашем не существует однословной номинации для какого-то нового объекта. Вот, например, слово «ноутбук» усвоилось с нами, потому что портативный компьютер произносить просто неудобно. А, в общем-то, один из основных законов языка – это закон экономии речевых усилий. Нам проще произнести «ноутбук». Или та же история со словом «папарацци». Это номинация фотографа, который зарабатывает там, снимками какими-то скандальными звезд. Это изначально слово… Это тоже имя собственное, имя героя фильма Федерико Феллини. Там был человек с фамилией Папараццо, и он был вот таким фотографом. И после этого сначала это слово усвоилось итальянским языком, и затем перешло к нам. Потому что у нас более простой номинации просто не существует. Но здесь нужно понимать, что иногда новые слова не заимствуются, а именно конструируются в языке, когда мы хотим заимствовать какой-то смысл или понятие, но обходимся силой своего языка. Это прям какая-то вот идиллическая ситуация, но вот в середине 19 века иногда
вы знаете,
это делается довольно удачно.
Вы с языка срываете. Я вот как раз с языка срываете. Середина и вторая половина 19 века, когда еще, знаете, особенно конец 19 века, когда мы все увлеклись, все мы, в смысле интеллигентные дворяне, увлеклись русским языком. А потом еще война пришла, которая заставляла убирать немецкие заимствования, вообще иностранные. Извините, я вас перебил, просто я вот как раз думаю о удачных и неудачных заимствованиях. Вот, допустим, есть такое слово «самолет», да? Оно странное же, согласитесь, оно идиотское,
да,
правда?
Да, сам летает, хотя вообще-то он не сам летает, не то чтобы...
Ну,
тогда
идиотское
слово,
можно идиот.
Тогда можно самолетом или мошку,
а да, но тем не менее, это слово прижилось. У нас есть самолет, но самолеты на аэродроме или в аэроклубе. Забавно же.
Ну, тоже вот усвоилась двойная номинация. Ну, а здесь, собственно, речь именно о словах, составленных из русских морфем. Вот, я думаю, все знают этот пример. Очень удачное слово Карамзина – промышленность. Он, собственно, так перевел индустрию. И оно оказалось настолько удачным, что сейчас, несмотря на то, что мы знаем слово индустрия, все-таки мы чаще гораздо используем слово промышленность. Понятно, что слово в значении промысел, там, меховой промысел, оно было, но именно для номинации какого-то производства его вот впервые использовал Карамзин, собственно, добавив ему это значение. И это оказалось очень удачным. Или также он ввел в обиход слова «водоем», то есть, там, ну, понятно, тот, кто содержит воду, или слово «вкус». Также могут заимствоваться не сами слова, а только их значение. Вот, например, глагол «трогать», французский глагол «тушей», он во французском языке имеет два значения – «трогать», «прикасаться» и «трогать», «испытывать какое-то ощущение». И вот в русском языке у глагола «трогать» второго значения не было. Но благодаря Карамзину оно тоже прижилось. Соответственно, он заимствовал не слово, а только смысл. И добавил его к русскому слову. Это тоже вот такой очень интересный момент. Да.
А вот можно я в Карамзина кину камень, а вы меня поправьте. По-моему, это он слово придумал, но никому четко не объяснил, что означает. И в этом и вот это слово, которое просто из английского, по-моему, это Карамзин. Интеллигент, интеллигентный. Насколько я знаю, вот как мы его понимаем, чувствуем точнее, и спорим, что это означает. В этом слово intelligent это совсем другое.
Ну так это слово, собственно, заимствованное, оно-то не составлено из русских морфем. Это немножечко другая ситуация. Это просто переосмысление слова.
Не, это я просто... Это я камень в огород Карамзина кинул просто.
А что,
ему все равно уже. Ему все равно.
Но при этом, вот он один из многих действительно придумывал удачные слова, потому что в его же время был же спор западников и славянофилов, шишковистов и карамзинистов. И карамзин, несмотря на то, что считался западником, вот составлял слова из русских морфем, и эти слова оказывались удачными. А примеры Шишкова, тоже, наверное, многих слышали, они вот сохранились только для таких курьезных лекций, а в языке их никто не использует. Ну вот героизм он хотел называть добледушием, а доблесть души, ну вот слово не прижилось. Или там фортепиано тихо громко. Хотя это дословный перевод форте, пьяно, да, тихо, громко. Или там мифологию, баснословием. Хорошее слово, но вот оно сохранилось только в качестве прилагательного баснословной, совсем с другим значением, да. Или там калоши макроступами называть. Вот его почему-то попытки оказались неудачными. Вот не усвоили мы их. Но, опять же, стоит сказать, что это...
А потому что Карамзин к власти ближе был, понимаете, у него возможностей было больше.
Ой, мне кажется, Карамзина, язык поэт. Вообще-то очень редко. Ну, то есть язык, конечно, связан.
Это шутка была.
Стихийно. Вот как раз все-таки что-то не так с Шишковым. Интересно посмотреть, что именно. Но опять же, вот усвоение происходит непоследовательно. Тоже очень интересный пример из арифметики. Это такой практически первый учебник математики, 703 год, арифметика Леонтия Магнитского. И там понятно, что еще терминной системы в русском языке не было никакой, и он переводил, вот как Бог на душу положит, и, как правило, несколько разных терминов приводил. Вот, например, он пишет арифметика или числительница. Мы уже видим, все, усвоился греческий термин, арифметика. Дальше он пишет сложение или аддицио. Все мы понимаем, что здесь усвоился русский термин или вычитание, или субстракцию. Сейчас вы даже вот эти аддицию и субстракцию, написанными кириллицей, даже в гугле не найдете. Эти слова просто ушли, они остались только вот в латинском написании. Поэтому где-то усваивается русский термин, а где-то иностранный термин. И здесь уже время решает, как это происходит. И сейчас у нас еще 2 минутки, да, есть, насколько я понимаю. И мы перейдем непосредственно к способам заимствования. Способов заимствования у нас 3. Сначала мы поговорим о первом. Это транскрипция и второй — транслитерация. Это, собственно, мы заимствуем графический облик слова, литера, да, от буквы, то, как пишется это слово, и затем как-то его произносим на своем родном языке, как нам позволяет фонетика этого языка. Или транскрипция. Мы переводим звучание слова, его перенимаем. И третий способ – это калькирование, морфемный перевод. С ним тоже очень много всего интересного. Но, собственно, начнем с транскрипции и транслитерации. Часто камнем преткновения становятся имена людей. Вот, например, Шекспир вообще-то так никто и не произносит, и не пишет. Ну вот у нас усвоилась такая номинация, да? Или Гейне. По-немецки это произносится Гейне. Но понятно, почему мы не усвоили такое произношение, потому что у нас просто нету буквы, чтобы вот этот звук «г» передать. Поэтому мы вот как можем, своей фонетикой пользуясь, передаем его имя. Или то же самое слово «Париж». Слово «Париж» вообще нигде нет. Во французском произносится «Пари», пишется «Парис». Соответственно, если бы мы использовали или транскрипцию, или транслитерацию...
Школьная программа для взрослых.
Татьяна Леонидовна, знаете, я тут слово одно услышал и подумал о том, что вот пути, не то что господни, пути языка и слов вообще неисповедимы. Вот было такое слово «робот», которое в чешском языке означало тяжелую, монотонную, ненужную, противную работу. Во всем мире потом это стало... Ну, робот, мы знаем, что это такое. Да. Потом Айзек Азимов, человек с русскими и еврейскими корнями, живущий в Америке, придумал роботехника. А потом, уже в 90-е годы, слабообразованные российские чиновники стали говорить робототехника. И теперь все говорят робототехника. Вот таким вот... А все началось с чешского слова «робот».
Ну, собственно, робот от работы, барщина, работа, это, в общем-то, тоже такое слово.
От работы, но робот — это именно вот тяжелая, противная, монотонная работа. Вот, великий Чапок
ввел... Ну, просто интересно, что сейчас робототехника и робот воспринимаются как что-то иноязычное, хотя на самом деле там корень-то известен нам всем. Просто, да.
Славянский, да.
Блуждание по разным языкам и усвоение последующего. Сложилась такая ситуация. Мы с вами остановились на транскрипции и транслитерации, и, собственно, вот остановились на Париже, когда у нас в русском языке и не тот способ использован, и не другой способ использован. Но здесь важна уже традиция, потому что странно, если бы нам французы говорили: нет, давайте вы будете говорить так, как мы говорим. Потому что, например, то же слово «Москва», все мы знаем, как произносят его англичане, как произносят его французы, «Москву», «Москоу», или, например, финны произносят «Москова». Все его как-то искажают, как-то подстраивают под свой язык, не используя, в общем-то, в чистом виде ни один из способов. И еще раньше есть тоже такой интересный пример. Фамилию Ануй на афишах МХАТа писали Ануй, а на афишах Малого театра писали Ануйль. Потому что, собственно, во французском вот это сочетание «и» и удвоенного «л», оно действительно не читается. Оно читается как «е». И вот мхатовцы использовали способ транскрипции, а Малый театр использовал транслитерацию. Сейчас уже устоялась «ануй» именно по произношению. Но вот еще буквально несколько десятков лет назад это не было как-то унифицировано. И здесь тоже интересно, как орфография начинает перерабатывать слова, которые входят в язык. Часто в иноязычных словах есть удвоенные согласные. В русском языке этимологически не может быть двойной согласной, кроме как на стыке морфем. Поэтому слова, например, фитнес, шопинг или капучино в начале своей жизни, они продолжают какое-то время писаться с удвоенной согласной, но сейчас мы уже видим, что все эти три слова пишутся с одной согласной во всех случаях, потому что русскому языку это нетипично. То есть так или иначе мы подстраиваем слово и под свою орфографию, и под свое произношение. Также мы все знаем расхождение традиционные, например, «уэльс» или «валис», и даже есть два разных прилагательных – «уэльский» и «валийский». Собственно, потому что вот это «в» – губно-губной звук. У нас его нет в языке, нам раньше было проще передать с помощью звука «в», хотя в некоторых говорах он до сих пор, на самом деле, есть вот это вот «в». Или знаете, «вас».
Я другой могу пример привести как-то, уж простите, мы же не говорим «уиски», правда? «Уиски» мы же не говорим.
«Уиски», «виски», а вот «Уотсон» и «Ватсон» есть по-прежнему такое противопоставление. Я помню, что меня в детстве как-то очень удивляло, почему у Шерлока Холмса какой-то с полурусской фамилией друг. Меня, правда, это удивляло. Какой Ватсон? Как будто бы это что-то... Вот, как Витсон. Вот был Георгий Витсон, и есть Ватсон. И для меня вот это все сливалось в один и тот же образ. Опять же, это связано именно с разным произношением звуков. И... наверное, еще минутка, да, у нас есть про способ калькирования. Калькирование нет, это поморфемный перевод, когда мы вместе вот с внутренней структурой слова перенимаем его в свой язык, стараемся переводить с помощью русских морфем. Например, слово «небоскреб» — это skyscraper, собственно, тот, кто скребет небо. Вот эта метафора, она и в нашем языке осталась. Поэтому это такой очень, в общем-то, красивый способ, удачный способ. И одно из самых известных примеров калькирования — это слово «впечатление», «impression», да, или «impression», оно заимствовано из французского языка, в «им», «пресс», «печать», и затем суффикс, да, то есть впечатление, то, что в нас впечатывается. Вот эта метафора, она тоже оказалась заимствованной. И еще, я не знаю, если одну маленькую историю интересную расскажу напоследок, как мы заимствовали слово «кролик». Вот, собственно, «кролик» — это изначально куниклин, маленький король, королек, да, это немецкое слово. И затем чехи его заимствовали как слово король, вот они заимствовали с помощью кальки, кралик и крулик, а мы уже из польского заимствовали именно только звучание этого слова кролик. И у нас вот эта скрытая метафора, что это маленький король, у нас в языке ее не осталось, хотя и в польском языке, и в чешском языке она есть, именно потому что они использовали калькирование, а мы использовали вот такое полное заимствование, обычное фонетическое. И, собственно, важная мысль...
Я вдогонку... Наверное... Да-да, конечно, извините.
Да, я просто вот... Мы же, наверное, уже завершаем. И важно понимать, что заимствование — это, собственно, не конец слова, не конец жизни слова в языке, а только его начало. И усвоится оно или не усвоится, вновь покажет время, как нам говорили раньше в новостях. Может, сейчас говорят, не знаю. И, собственно, хочется попрощаться тоже такой истинно русским прощанием всего хорошего, хотя сейчас нам часто говорят «хорошего дня». И нужно понимать, что это тоже калька с английского языка. Мы бы никогда не говорили по-русски там «хорошего дня» или «хорошего вечера». Это тоже такое калькированное заимствование. А мы скажем просто «всего хорошего».
Нет, подождите, у нас еще осталось. Давайте я расскажу забавную историю. Это мое филологическое открытие, которое я совершил где-то месяца два назад. Все бы знали, ну это смешно, вы просто вспомнили польский язык. Я узнал, ну все мы знаем такую идиотскую песенку «Купила мама коника, а коник без ноги». Вот, коник — это значит маленькая лошадка. Оказывается, дикие лошади, тарпаны, которые вымерли в конце 19 века, они сохранились, их гены сохранились в Польше. В Польше была выведена порода лошадей, вот, с тарпанами. Они очень маленькие лошадки. И эта порода называется коник. Таким образом в России. Но это, конечно, не открытие, это просто такое смешное заимствование. Спасибо вам огромное, об этом можно говорить бесконечно. Приходите к нам уже в студию радиостанции «Маяк», будем смотреть друг другу в глаза.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.